Ивлин Во. «Мерзкая плоть». Читает артист Сергей Горбунов.
«В нашей стране, — сказала Алиса, все еще не успев отдышаться, — если бежать очень долго и очень быстро, вот как мы сейчас, обычно попадаешь в какое-нибудь другое место».
«Значит, у вас очень медленная страна, — сказала королева. — А здесь, ты сама видишь, твоего бега хватает только на то, чтобы остаться на том же месте. А если хочешь попасть в другое место, нужно бежать, по крайней мере, вдвое быстрее».
«Если бы я была не настоящая, — сказала Алиса, готовая рассмеяться сквозь слезы, до того все это было нелепо, — я бы не могла плакать».
«Ты, надеюсь, не воображаешь, что это настоящие слезы?» — перебил ее Твиддлдум весьма презрительным тоном. Льюис Кэрролл. «Зазеркалье». Глава первая. Всем было ясно, что качки не миновать. Отец Ротшильд, иезуит, с чисто восточным фатализмом поставил свой чемодан в углу бара и вышел на палубу. Чемодан был небольшой, из поддельной крокодиловой кожи. Инициалы, выдавленные на нем готическим шрифтом, были не отца Ротшильда. Он в то утро попросил на время чемодан у лакея французской гостиницы, где провел ночь. Содержимое его составляло кое-какое белье, 6 очень нужных новых книг на 6 языках, накладная борода и школьный географический атлас с испещренным пометками-указателем. Выйдя на палубу, отец Ротшильд облокотился о поручни, подпер ладонями подбородок и стал смотреть, как по трапу поднимаются пассажиры, все как один со сдержанно опасливым выражением на лицах. Большинство этих лиц было иезуиту знакомо, так как он обладал счастливой способностью запоминать все, что можно было узнать обо всех, кто мог представлять хоть какой-то интерес. Язык его чуть высунулся наружу, и не будь мысли пассажиров так заняты багажом и погодой, кто-нибудь из них мог бы заметить, как он похож на те гипсовые копии из химер собора Парижской Богоматери, которые можно увидеть в витринах художественных магазинов, где они, покрашенные в цвет старой слоновой кости, пытливо глядят на вас из-за наборов кистей и трафаретов, разноцветного пластилина и тюбиков с акварельными красками. Высоко над его головой, на фоне темнеющего неба, проплыл видавший виды Паккард миссис Мерлос Оранг, неся на себе пыль трех континентов, а на палубу поднялась во главе своих ангелов сама миссис Мерлос Оранг, знаменитая проповедница.
«Вера!»
«Здесь, миссис Оранг».
«Любовь!»
«Здесь, миссис Оранг».
«Стойкость!»
«Здесь, миссис Оранг».
«Непорочность». «Где непорочность?»
«Непорочность плохо себя чувствует, миссис Оранг. Она ушла в каюту».
«От этой девчонки больше забот, чем толку. Чуть нужно заняться вещами, как она чувствует себя плохо. Остальные все здесь. Кротость, оглядка, доброта, праведная обида, справедливость, святая тревога».
«Святая тревога потеряла крылья, миссис Оранг. Она в поезде заговорилась с одним джентльменом. Ах, вот она».
«Нашла?» — спросила миссис Оранг.
Святая тревога так запыхалась, что могла только кивнуть головой. Ангелы носили свои крылья в узких черных картонках, похожих на футляр для скрипки.
«Хорошо», — сказала миссис Оранг. «И, пожалуйста, не выпускай их из рук и поменьше разговаривай с джентльменами в поездах. Вы же ангелы, а не хористки. Понятно?»
Ангелы сокрушенно сбились в кучку. Ужасно, когда миссис Оранг бывает такая.
Ох, и зададут же они непорочности и святой тревоги, когда останутся одни в ночных рубашках. Мало того, что всех будет тошнить от качки, так еще миссис Оранг шпыняет. Заметив, как они расстроены, миссис Оранг смягчилась и заулыбалась. В обаянии ей нельзя было отказать.
«Ну, девочки», — сказала она, — «мне нужно идти. Говорят, будет сильно качать, но вы не верьте. Если на душе спокойно, то и желудок не подведет. И помните, если все-таки станет мутить, пойте. Это самое лучшее средство».
«До свидания, миссис Оранг. Спасибо».
Они сделали грациозный книксон, повернулись и дружно засеменили на корму во второй класс. Миссис Оранг проводила их благосклонным взглядом, а потом, расправив плечи, не дать не взять бывалый моряк, только бороды маловато, решительно зашагала в бар первого класса, расположенный на носу. На борт всходили и другие выдающиеся личности, тоже очень недовольные погодой. Чтобы уберечься от ужасов морской болезни, они прибегали к различным видам цивилизованного знахарства. Но веры им не доставало. Были здесь мисс Рансибл и Майлз Злопрактис и весь цвет нашей молодежи. Они весело провели утро, обклеивая друг другу животы полосками липкого пластыря. Как мисс Рансибл при этом повизгивала. Был здесь и достопочтенный Уолтер Фрабник, член парламента и на прошлой неделе премьер-министр. Перед утренним завтраком мистер Фрабник выпил две максимальные дозы некоего хлорного препарата, после чего завтрак не лез ему в горло. А потом в поезде, совсем упав духом, допил весь флакон. Он двигался, как во сне, сопровождаемый по пятам двумя откровенными детективами. Они побывали с ним в Париже и знали о его тамошних делах все, что стоило знать, по крайней мере, с точки зрения романиста. Между собой они называли его «достопочтенный бабник». Но это было скорее остроумной игрой на фамилии, чем порицанием его любовных интрижек, в которых он, если говорить на чистоту, проявлял изрядную робость, а то и поддавался паническому страху. Леди Троббинг и миссис Блэквотер, сестры-близнецы, чей портрет кисти Милле был недавно продан на аукционе у Кристи за рекордно низкую цену, сидели на палубной скамейке тикового дерева, ели яблоки и пили то, что леди Троббинг со старомодной игривостью называла шипучкой, а миссис Блэквотер именовала более эксцентрично — «шампань», произнеся это слово в нос на французский лад.
«Посмотри, Китти, ведь это мистер Фрабник». «Тот, что на прошлой неделе был премьер-министром». «Не может быть, Фанни. Где?» «А вон, чуть впереди тех двух мужчин в котелках, рядом со священником».
«Да, похоже на его фотографии. Какой у него странный вид».
«В точности так выглядел покойный Троббинг весь тот последний год».
«А мы ведь не подозревали, пока кто-то не нашел флаконы под половицей в его гардеробной, а то мы все думали, что он просто пьет».
«По-моему, в наши дни премьер-министры были маркой выше. Ты не находишь?»
«Говорят, на мистера Фрабника имеет влияние только одна особа».
«Из японского посольства?»
«Разумеется, милочка. Только не говори так громко. Ну, серьезно, Фанни, как ты думаешь, мистер Фрабник действительно такой?»
«Фигура у него для его возраста вполне хорошая».
«Да, но его возраст и этот явно полнокровный тип так часто бывают обманчивы. Еще бокал. Не пожалеешь, когда мы отчалим?»
«А я думала, мы уже плывем».
«Чудачка ты, Фанни, такие уморительные вещи говоришь.